Глава третья. Из Хатвана на галицийскую границу. Во все время пути до Лаборца в батальоне, которому предстояло еще пешком дойти до Полей Побед и добыть там воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где находились вольноопределяющийся и Швейк. То же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как Фюзеншабани из полка был получен приказ, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на 1/8 литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которым паёк сага сокращался на 10 граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал сагу. Тем не менее, приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, сага теперь дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше 8 крон. В Фюзешабане выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были наконец сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды генерал от сортиров. В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверное, до сих пор стоит где-нибудь там за бараком номер 186. Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии. Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии. Те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не будут. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придет приказ «Алис Цюрюк». Тогда гуляш из котлов выльют, и солдаты останутся несолоно хлебавши. Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была очень полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, раздалась команда «По вагонам!» И эшелон повезли дальше в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат из вагонов не выпускали. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят. Гуляш отправили в Тисалек, в Зомбар, и когда солдаты совсем отчаялись получить его, поезд остановился в новом месте у Шатера, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, роздали. Станция была перегружена. Сначала должны были отправить 2 поезда с боеприпасами, за ними 2 эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии. За вокзалом ганведы гусары поймали 2 польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие ганведы гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев. На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. Рядом на втором пути отбывал в обратном направлении поезд, нагруженный тоже орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы. Все крепкое и новое ехало туда, на фронт. Остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции. Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка. «Что там, не говори, а все же это трофей. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо когда на лафете ты читаешь «КУК артиллерия дивизион», что означает «Императорский королевский артиллерийский дивизион». Очевидно, дело было так. Орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать. А такие трофеи много ценнее, потому что, восторженно воскликнул он, завидя подпоручика Дуба, ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно как с перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это было еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно, да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку. Подпоручик Дуб просипел только, чтобы духу вашего не было, чтобы я вас здесь больше не видел. Слушаюсь, господин лейтенант. И Швейк пошел к другим вагонам, дополнив свою речь такими словами, что, услышав подпоручик Дуб, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение. «В мале и узрите мя, и паки в мале и не увидите меня». Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого было четко обозначено «Винер Нейштадт». А это австрийский город.
«Этот русский самолет мы сбили под Львовом», — твердил он.
Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил. При этом оба русских летчика сгорели. Потом, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручика Дуба ослом.